Владимир Григорян, Евгений Муравлев. «Умереть, чтобы воскреснуть». Кто прославил императора Николая? Прославление царя Николая II на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году поставило с новой силой вопросы, на которые наше общество до конца не ответило ни в советскую эпоху, ни позже. Что за человек был последний российский император? Какое значение он имеет для России? Часто можно услышать, что царь был прославлен по политическим соображениям, а правителем был слабым, войну с Японией проиграл, революцию не предотвратил, от престола отрекся и личностью заурядной. Эта небольшая книга выходит в год столетия расстрела царской семьи. Она предлагает вниманию читателя три очерка журналиста Владимира Григоряна, трезвых и взвешенных, основанных исключительно на фактах и живых свидетельствах людей. Все эти факты и свидетельства подводят к несомненному выводу. Прославление императора Николая не было ни ошибкой, ни делом случая. «Умереть, чтобы воскреснуть». Исторический очерк. Какие прекрасные лица! Эмалевый крестик в петлице и серой тужурки сукно. Какие прекрасные лица, и как это было давно. Какие прекрасные лица, но как безнадежно бледны. Наследник, императрица, четыре великих княжны. Георгий Иванов. Даже среди православных людей многие не сознают красоты царственных мучеников. Церковь прославила их, возможно, из каких-то политических соображений, рассуждают они. Из послушания церкви мы готовы это принять, но не требуйте, чтобы мы по-настоящему уважали и любили последнего российского монарха и его семью. Лишь отчасти это следствие недостаточного знания истории. Никакая осведомленность не поможет, если святой царь Николай не станет нам по-человечески дорог. Ведь именно неприязнь к нему рождает обвинения, часто совершенно надуманные. Можно услышать, например, будто царь не имел права отречься от трона за своего сына. Но напомним, что император Николай Александрович сделал это после того, как выслушал условия заговорщиков. Царевич Алексей должен быть изолирован от семьи. Иными словами, больного мальчика предлагали передать в руки циничных и беспринципных личностей, которые использовали бы его как марионетку. Если кто-то думает, что из этого безумия могло вырасти что-то положительное, то он просто не понимает людей, подобных государю, чье душевное здоровье не было разрушено беззаконием, разочарованиями, цинизмом, представлением, будто злом можно побеждать зло. Им непонятен не только царь, а христиане вообще. Самое распространенное обвинение в адрес государя, будто он был слабым правителем, совершенно ложно. Никак не назовешь слабым человека, который больше 20 лет удерживал от гибели империю, разрушаемую изнутри богоборцами и маловерами. Посмотрите, что началось после него, какие реки крови были пролиты «сильными» в кавычках. Сравните и поймете, что такое подлинная сила в христианском понимании. Это главное в личности государя. Он был христианином. Именно от царя, как христианина, мы отрекаемся, когда начинаем сомневаться в силе его духа. Друг детских игр государя Владимир Константинович Оленгрен вспоминал: «В пятницу был вынос плащаницы, на котором мы обязательно присутствовали. Чин выноса, торжественный и скорбный, поражал воображение Ники. Он на весь день делался скорбным и подавленным и все просил маму рассказывать, как злые первосвященники замучили доброго спасителя. Глазенки его наливались слезами, и он часто говаривал, сжимая кулаки: «Эх, не было меня тогда там, я бы им показал». И ночью, оставшись одни в опочивальне, мы втроем разрабатывали план спасения Христа. Особенно Ники ненавидел Пилата, который мог спасти его и не спас. Помню, я уже задремал, когда к моей постельке подошел Ники и, плача, скорбно сказал: «Мне жалко, жалко Боженьку, за что они его так больно?» И до сих пор я не могу забыть его больших возбужденных глаз. Живое отношение к Спасителю святой Николай пронес через всю свою жизнь, с каждым годом все больше ему уподобляясь. Прекрасные серые глаза царя десятки или даже сотни раз описаны мемуаристами. Их доброта производила огромное впечатление на всех. Однажды в Ливадии государь должен был принять земских деятелей Таврической губернии. Двое из них подчеркивали свое неуважение к моменту, хихикали, перешептывались, как это было принято у тогдашних представителей «культурного общества», в кавычках. Вдруг вошел император Николай Александрович и просто посмотрел на них. О чем говорили, неважно, но когда эти люди уходили, то оба расплакались. Совершенно типичный эпизод. «Истинно, истинно говорю вам». Николай Александрович был поставлен во главе нашей погибавшей Родины. Зачем? Чтобы уберечь страну от катастрофы? Но это было невозможно. Распадалась сама ткань русского бытия, и ни один, даже трижды великий правитель, не мог этого остановить. Но вот что удивительно, более века накануне катастрофы наша страна не только деградировала, но и переживала расцвет во многих областях, начиная с религиозной. В русской истории не было такого периода, когда иссякала бы святость. Но эпоха, которая началась с преподобного Серафима, особенно изобильна в этом отношении. Православие словно вышло из тени, в которой пребывало несколько столетий. В XVIII веке даже российский народ переставал видеть в православии основу жизни, а Европа и вовсе воспринимала нашу церковь как что-то экзотическое, тупиковую ветвь христианства. Невозможно представить, чтобы лет 200 назад серьезный европейский политик мог сказать, цитата: «Европа является старым миром, который все больше напоминает мне Римскую империю времен заката. Мы стары и лишены энергетики. Я думаю, что спасение для христианства может прийти только из России, от народов православной веры». Конец цитаты. Эти слова произнесены зимой 2004 года и принадлежат министру юстиции Италии Роберто Кастелли. Всплеск религиозного чувства в России XIX века имел самые разные плоды. К христианству обратилась в поисках ответов лучшая часть нашего образованного общества. Родилась на свет великая русская литература. И такого размаха, такой глубины понимания человеческой личности, обращенности к Богу, мировая культура еще не знала. Оспаривать это мало кто решится. Гораздо меньше внимания обращают на тот факт, что правили Россией ответственные, благородные люди. Они, безусловно, совершали ошибки, иногда крупные, имели свои недостатки, но за всем этим просматривается нечто общее, свойственное всей династии Романовых. Они были просты, благородны и человечны, и благодаря их личным качествам моральные соображения стали играть огромную роль в политике, экономике, юриспруденции нашей страны, охватили, насколько это было возможно, все стороны русской жизни. Хорошо сказал русский публицист и мыслитель Иван Солоневич. «Должен сознаться совершенно откровенно, я принадлежу к числу тех странных и отсталых людей, русских людей, отношение которых к русской монархии, точнее всего, выражается не научным термином – любовь. Таких же, как я, чудаков на русской земле было еще миллионов под полтораста. Под полтораста миллионов есть их и сейчас. Нужно, кроме того, сказать, что термин «любовь», во-первых, страшно затрепан, и, во-вторых, совершенно неясен. Любовь к Богу и любовь к Севрюжине с хреном совершенно очевидно обозначают разные вещи. Я очень охотно могу себе представить, что ряд русских монархистов питали и питают к монархии точно такие же чувства, как и к Севрюжине. Хороша была Севрюжина. К числу этих людей я не принадлежу. Никаких Севрюжин у меня в царской России не было. Как не было их у остальных 150 миллионов чудаков. Мы были самым бедным народом Европы. Или, точнее, самыми бедными людьми Европы. И в то же время мы были самыми сильными людьми мира и самым сильным народом истории. Мы были бедны, потому что нас раз в 100 лет жгли дотла. И мы были сильны, потому и только потому, что моральные соображения у нас всегда перевешивали всякие иные. И если люди в течение 11 веков обломали всех кандидатов в гениальные и гениальнейшие, от обров до немцев и от Батыя до Гитлера, то потому и только потому, что в России они видели моральную ценность, стоящую выше их жизни. Ценность, стоящая выше жизни, может быть историей или религией». Конец цитаты. На исходе своего существования русская монархия достигла своей вершины в следовании христианским идеалам. А если вспомнить наших великих литераторов, музыкантов, священнослужителей, ученых, юристов и так далее, то мы увидим, что десятки тысяч человек совершали грандиозную работу, смысл которой нам почти непонятен. Что они строили? Добились ли своего? Или все это невероятное напряжение сил пропало в туне? Когда иные выносят приговор царю-мученику, они не сознают, что это приговор не только ему, но и всем лучшим людям страны. Достоевскому, Скобелеву, Чайковскому, Леонтьеву, Менделееву, отцу Иоанну Кронштадтскому, не сумевшим предотвратить революцию. Вот только ставил ли Господь перед ними эту задачу? Думается, что нет. Как не требовал он от Ноя предотвратить всемирный потоп, как не просил Отец Небесный своего Сына выжить любой ценой. Ибо непреложны слова «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24.